Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». В студии у нас автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Ну и также в студии я, Александра Ромашова. Я хочу напомнить, что в конце выпуска у нас историческая викторина. Мы разыграем книгу. Книги нам для розыгрыша предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания на Садовой улице, где в атмосфере уютного особняка XIX века дети могут заниматься вместе с родителями. Подробности на сайте благородство.ком. Сергей, тема сегодняшней программы – Тильзитский мир и взаимоотношения России и Франции после его заключения.
Саша, мы начали год с вами двумя передачами про Наполеона. Я сознательно убрал из своих двух передач вот эту ситуацию, которая была в взаимоотношении России и Франции после Тильзитского мира до войны 12-го года. 5 лет. Итак, что же там было и как французы и русские готовились к новой войне? В 1807 году, Саша, было сражение при Фридланде, в котором наши войска были разгромлены. Исторы приняли решение о начале переговоров. Ну, дорогие друзья, надо понимать, что воевать с Россией дальше для Наполеона не было никакого смысла, так как в союзе с русским императором увидел необходимое стратегическое средство достижения своих целей по завоеванию Британских островов. Ну, Россия была далеко и не интересовала Францию, да, а Англия всегда под боком. Александр I вынужден был пойти на соглашение, ведь в то время Франция была очень сильна, но Россия, наоборот, не очень. Это говорит и поражение. Ну, еще Аустерлиц же там был, многое другое. Но русский царь выдвинул два условия. Во-первых, Россия не признает никаких посягательств на целостность своей страны, то есть ни пять земли мы не отдадим Наполеону. И, во-вторых, переговоры должны проходить на нейтральной территории. И эту нейтральную территорию нашли.
И где же?
Ну, на середине реки Неман. Да, не в самом городе Тильзит, а на приграничной река. Ага. То есть сделали специальный плот, на котором 25 июня 1607 года состоялась встреча. На этом плоту был шатер, да. Ну, мне кажется, Саша, если бы знаменитая встреча двух императоров 25 июня 1907 года произошла не на плоту, она бы так не запомнилась. Да. А здесь был пиар-ход. История любит яркие детали, но и поэтому, дорогие друзья, историки тоже любят яркие детали. И поэтому я всегда, когда вам что-то рассказываю, пытаюсь сделать шаг влево, шаг вправо и рассказать что-то эдакое, да? Ведь вспоминают же историки тот вагон, где было заключено Компьенское перемирие после Первой мировой войны, и наоборот, поражение Франции во Второй мировой войне 22 июня 1940 года, да? Ну и вспоминают больше вагон, чем все остальное. А, кстати, его потом сожгли от греха подальше. Уж больно он мозолил взгляд для французов и немцев. Среди простого народа встреча в таком странном месте на середине реки объяснялась тем, что царь, чтобы вести переговоры с неким человеком, сначала должен был его покрестить. Поэтому в воде. Он же нехрист. А первые слова царя, когда они приплыли на лодках туда, было, ну, достаточно многообещающим. «Сир, я ненавижу англичан так же сильно, как и вы». Наполеон ответил: «В таком случае мир заключен». А вот, да, переговоры проходили в главном павильоне и продолжались около 2 часов. Наполеон сразу предложил Александру вести переговоры тет-а-тет, без свидетелей. «Я буду вашим секретарем, а вы моим». По всем пунктам мировых соглашений удалось договориться быстро. Несмотря на это, встреча на верхах в Тильзите продолжалась 2 недели. За это время императоры обоих стран практически подружились. С утра они проводили смотры и учения французских войск, затем чаще в салоне у Наполеона, реже у Александра, вели переговоры. Они прерывались роскошными обедами, всегда у Наполеона. Ну, потому что Франция – столица кулинарии, да? И как по-другому? Император Франции неизменно отклонял все приглашения Александра отобедать у него. Да. Один раз он посетил русского царя, но не притронулся даже к чаю.
Боялся, что отравят?
Да, Саша, боялся, что отравят. В переговорах французский император рассчитывал на свою харизматичность. Впрочем, здесь он немного просчитался. Молодой русский царь Саша также был яркой личностью и без труда располагал себе людей. Ну, основные условия Тильзитского мира были выработаны на основе двух консенсусов. Первое. Россия признавала все завоевания французов в Европе, а также всех правителей европейских государств, которых назначил Наполеон. Вестфалия, Испания, Италия. Там появляется много интересных людей, да, два брата Наполеона, Мюрат и многие другие. Русский император взял на себя обязательство по поддержке континентальной блокады Англии. Прусский король Фридрих Вильгельм III, ну, на территории же его страны происходили все вещи, лишался более половины своих территорий. Младший брат Наполеона Жером получил земли Пруссии, которая располагалась на левом берегу Эльбы. Польша была восстановлена как герцогство Варшавское. На Россию не налагалось, хотя она проиграла последнее сражение, никаких контрибуций, и не шла речь об отражении территорий. Александр I не мог поверить, что так легко отделался. Он клялся Бонапарту в вечной дружбе, называл его братом. Оба правителя публично обнимались и вели милые беседы. Ну, чем еще закончился Тильзит? В Версале, дорогие друзья, появился Малахитовый зал. Первоначально эта комната служила спальней герцогини Бургундской, а в эпоху Наполеона она стала салоном императора, и в ней, в частности, хранились предметы искусства – канделябры, вазы, раковины, изготовленные из блока сибирского малахита. А их подарил Александр I Наполеону после подписания Тильзитского мира. Наполеон также был награжден орденами Андрея Первозванного, Александра Невского и Святой Анны. У этого знаменитого плота была потом, Саша, необычная судьба. За Тильзитский мир этим плотом был награжден дипломат Реню де Сен-Жан д'Анжели, который с трудом привез этот плот во Францию и установился на пруду в своем аббатстве Дуаз. А там его и сейчас можно увидеть, где речка Уаза. Вот. Наполеон вручил 5 орденов почетного легиона, подданным России, Александру, Константину Павловичу, министру иностранных дел Будбергу, Куракину и Лобанову-Ростовскому. Александр предложил вместо Будберга наградить Бениксона. Но Наполеон категорически отказал.
А почему?
Уже находясь в изгнании, он объяснил. Ему было противно, что сын просит награду для убийцы своего отца. Бениксон принимал участие в ситуации 11 марта 1801 года, когда Павла убили. Такое не прощается. Александр все понял. Внешне прощание императора прошло вполне дружески. Но повторно нанесенное оскорбление привело к царю пониманию, что он никогда не станет другом Наполеона. И рано или поздно вместе с другими монархами вновь объявит его общим врагом. Ну, историки Саша так объясняют поведение Александра I в Тильзите. Ему нужно было усыпить малейшее подозрение Наполеона. Он решил не останавливаться для этого ни перед чем, даже перед унижениями. Ненависть к Наполеону не утратила своей силы, ни остроты, но он сумел ее скрыть, он был прекрасным дипломатом, и опасался обнаружить ею каким-нибудь неосторожным поступком. Тем не менее, Наполеон Александр в Тильзите была объявлена искренняя попытка к краткосрочному союзу на почве взаимного обольщения. 27 июня проект мирного договора был парафирован. Французские, русские и прусские пленные были освобождены. Наполеон назвал Александра своим лучшим другом и приписал к проекту договора: «Я стараюсь сочетать политику и интересы моих народов с огромным желанием быть приятным вашему величеству». А свое ответное письмо русский царь закончил словами о том, что молит Бога хранить его императорское величество под своим святым и высоким покровительством. Итак, 7-й год, Наполеон – король Европы. Только Россия и Англия препятствуют мировому господству. Столицы своих государей встретили по-разному. Наполеона ждал триумф. Его могущество достигло апогея. И когда еще в изгнании его спросят, какое время своей жизни он считает самым счастливым, он ответит одним словом – Тильзит. Совершенно иным прием Саша после Тильзита ждал в России Александра I. Царь встретился с открытым недовольством. Императрица мать заметила, что ей неприятно целовать друга Бонапарта. Высшее духовенство в своих молитвах проклинало Наполеона. Дворянство фрондировало и говорило о тильзитском предательстве. Как заметил потом Александр Сергеевич Пушкин, слово «тильзит» стало обидным звуком для русского слуха. Но как даже сейчас для Франции это плохое слово «березина», а для немцев «Сталинград». Преданный царю Новосильцев еще в Тильзите сказал: «Государь, я должен вам напомнить о судьбе вашего отца после этих договоров». Позднее о том же напомнил ему граф Толстой, один из участников заговора против Павла. Он сказал: «Берегитесь, государь, вы кончите, как ваш отец». В петербургских салонах собирались постричь императора в монахи, а канцлера Румянцева послать квасом торговать. А на самом деле опорой для Александра после Тильзита стал народ. Любовь к себе простого люда царь видел всегда и везде. С большим затруднением ехал Александр после Тильзитского мира среди толпы. Народ целовал его ноги, платье и даже лошадь, вспоминают современники.
А что так народа привлекало в императоре и в этом мире?
А то, что война кончилась. О, кому война, кому мать родна. Волконский вспоминает, что в этот период в петербургской резиденции французского посла Калинкура на первом этаже висел портрет Наполеона и стоял трон. Офицеры русские, напившись, ездили к дому и кидали камни в окно. На балы и праздники никто из приглашенных офицеров не ездил во французское посольство. Офицеров штрафовали и наказывали, но они все равно туда не ездили. Антинаполеоновская партия в России была очень сильна. Ее возглавляла вдовствующая императрица Мария Федоровна, вдова Павла Петровича. Когда в России как посланник Наполеона приехал Савари, он не был принят почти ни в одном доме, потому что считалось, что он, Саша, один из организаторов убийства герцога Энгиенского. С ним отказывались разговаривать русские аристократы. В Петербурге и женщины, и мужчины демонстративно поворачивались на приемах к нему спиной. А в Петербург приехал прусский монарх Фридрих Вильгельм III. Все знатнейшие государственные лица аристократы давали в честь короля и королевы Луизы великолепные балы. В числе таких был и граф Строганов, враг Наполеона, удалившийся от всяких сношений с приехавшей тогда же Калинкуром. И на балу у Нарышкина император сказал Строганову: «Ты даже бал и не будешь дурачиться. Понимаешь? Это значит, ты должен пригласить Калинкура». Он пригласил. Наполеон после Тильзита пытался стать посредником между Россией и Турцией для заключения мира 1807 года, но не получилось. Взаимоотношения Бонапарта с Турцией долгое время были весьма теплые. Наполеон называл турецкого султана Селима другом и был готов всячески способствовать успехам Турции в противостоянии с Россией. И не только с Россией. Только это все было еще до того, как Россия и Франция заключила Тильзитский мир. Пока русский император нуждался в поддержке Наполеона, чтобы завоевать Польшу и Константинополь, Наполеон также был необходим в союз с Россией, чтобы обеспечить континентальную блокаду Англии и подчинить себе Центральную и Южную Европу. Александр I писал своей матери, еще раз она была лидером антинаполеоновской партии: «Что такое Тильзитский мир, мама? Это просто изменение средств борьбы с Францией, глоток воздуха, который нам так необходим». А во время переговоров Саша на другом берегу Немана, на русском, терпеливо ждал решения своей участи король Пруссии Фридрих Вильгельм. Предложение Александра привлечь переговорам прусского короля Наполеон отверг. «Я часто спал вдвоем, но втроем никогда», – сказал он. Наполеон сказал Александру про Пруссию следующее: «Это подлая нация, которую руководит подлый монарх, в ее подчинении подлая армия. Они всегда всех предавали и не заслуживают дальнейшего существования. Только настойчивость русского императора помогла сохранить Пруссию как государство». Кстати, когда Наполеон напал на Россию, часть наполеонской армии была как раз прусская армия. И оттуда несколько офицеров сбежало к нам и воевало. Это Клаузевиц знаменитый, это будущий фельдмаршал Дибич, ну и наследник престола прусского короля Вильгельм I. Ему было 15 лет, он воевал, был офицером Калужского полка. Да.
Сергей, ну а все-таки хоть что-то хорошее Россия получила от этого тильзитского мира?
Ну, Франция способствовала открытию в России, ну, сейчас это называется ПИПС, ЛИИШТ, Институт инженеров железнодорожного транспорта, или путей сообщений, понимаете, да? Вот, Наполеон отправил для организации этого вышеучебного заведения 4 своих инженеров. Базена, Потена, Дестрёма и Фабра. То есть ЛИИШТ был создан французами как аналог парижской политехнической школы. L'école polytechnique знаменитая. А вот, да.
Ну, а взаимоотношения Наполеона и Александра как дальше складывались?
По-разному. У Александра были ровные отношения, он знал, что он хочет. А Наполеон иногда дергался. Наполеон считал, что он может диктовать Александру Первому какие-то вещи. И говорил то, что не надо было говорить. Ну, Бонапарт так приказал Толерану, министру иностранных дел, дать ответ Александру, смысл которого заключался в следующем. Если император Александр I узнал, что убийца его покойного отца находится на чужой территории и арестовал их, то Наполеон бы не стал протестовать против такого нарушения международного права. То есть более ясно назвать публично и официально Александра Павловича убийцей своего отца, в общем-то, не было, это было понятно, это было снова оскорбление. То есть Наполеон считал, что нашел больной зуб Александра, который можно было дергать себе в плюс, но это был не плюс. Великий князь Николай Михайлович считал, ну, это Романов, который потом стал виднейшим нашим историком, что намек Наполеона никогда бы не был прощен Александром, несмотря на все лобзания в Тильзите и будущем в Эрфурте. Александр стал считать Наполеона личным врагом. Император рассказал эти замечательные слова. «Нам обоим нет места в Европе. Одному из нас рано или поздно нужно уступить». Ну, давайте так. Утка – подкладное судно, Саша. По-французски называется бурдалу. Вот. У Александра I было такое же. Вот. И он приказал изобразить внутри этой утки лицо Наполеона I.
А что такое бурдалу?
А бурдалу – это Луи Бурдалу был проповедник во Франции. Его проповеди были очень длинные. То есть Александр I так выражал свое презрение к Наполеону. Ну, ради бога. В следующий раз императоры встретились 2 февраля 1808 года в Тюрингии в городе Эрфурт. Наполеон написал Александру I: «Армия 50 тысяч человек, наполовину русская, наполовину французская, через Константинополь в Азию. Пойдем на Евфрат и Индию». В письме Наполеона речь шла по сути о переделе мира. Можно догадаться, какую противоречивую бурю вызвало это письмо в душе русского императора. Он все-таки был внуком Екатерины, мечтавшей о Константинополе, и сына Павла, покорителя Индии. Но я хочу напомнить, что императора Павла убили из-за того, что он послал русских казаков захватывать Индию на английские деньги. Он был убит 11 марта, и когда Павла убили, русские войска были в районе Ашхабада. То есть там еще надо было идти, ну и так далее и тому подобное. То есть, ну это тоже было оскорбление. Соблазн был, конечно, велик, но существовали сдерживающие факторы. И поэтому решено было по этому поводу встретиться в Эрфурте. Александр I заявил своей матери, которая считала, что встреча в Эрфурте является ловушкой для России. «Появимся, чтобы укрепить союз, чтобы усыпить союзника. Экономьте время и будьте готовы». Итак, именно в Эрфурте во время этой встречи был завербован и стал русским шпионом Шарль Морис де Толеран, министр иностранных дел Франции. Ну, в принципе, Толеран сам продался, потому что он увидел, что Наполеон загоняет Францию в ловушку. Рано или поздно это должно было закончиться. Что потом закончилось? В 15 году. Ну, в Эрфурте были праздник, Паганини выступал перед императорами, а Наполеон в Эрфурте еще параллельно готовился к разводу с императрицей Жозефиной, которая не могла иметь детей, а Наполеон, как император, нуждался, чтобы у него был наследник престола. И вот во время переговоров Наполеон попросил в Эрфурте руки сестры Александра I Екатерины Павловны. Но русский император с притворным сожалением отклонил это предложение. Ведь на тот момент великая княжна была готова выйти замуж за своего кузена, герцога Альденбургского. Ну, это было вот направление Альденбургский знаменитый. Тогда Наполеон предложил: «Хорошо, не хотите Екатерину, дайте мне другую сестру, Анну», которой на этот момент было 14 лет. Ну, а Наполеону было уже 40, что просто понимали.
А как император Александр вообще реагировал на это сватовство?
Ну, российский император и вдовствующая императрица-мать были категорически против такого союза, что естественно. Но открытый отказ Саша мог бы привести к серьезным политическим осложнениям. И даже к войне. А тогда мы еще не были готовы. И тогда Александр, будучи тонким дипломатом, начал тянуть время, зная, что Наполеон жаждал решения этого вопроса как можно скорее. Амбициозному французу императору было срочно нужен наследник, и он не собирался ждать. Сначала царь сослался на завещание Павла, который доверил судьбу дочек своей жене. Затем стал отговаривать юным возрастом княжны, ведь эта брачная дипломатия растянулась на 2,5 месяца. Ну, в принципе, небольшой срок, но только не для Наполеона, который привык быстро добиваться нужного результата. Последней каплей стало решение Марии Федоровны: Анна выйдет замуж только после достижения 17 лет. То есть Бонапарту предлагалось подождать целых 2 года, что для него было, в принципе, неприемлемо и невозможно.
Но а почему же все-таки он так, Александр, в смысле, противился этому браку?
Ну, во-первых, монархическая гордость не позволяла ему дать согласие на родство дома Романовых с безродным корсиканцем. Это понимаете, да? Пробившийся из грязи в князи на волне кровавой французской революции. А с легкой руки просвещенной Екатерины II петербургский двор искренне ненавидел все, что было связано с французской революцией. Во-вторых, ну, я так думаю, Александр, несмотря на теоретический мир, не питал иллюзий в отношении Бонапарта. Соглашение с ним считал временным, вынужденной уступкой, затишьем перед бурем. Ну, а брак Наполеона с Анной, дорогие друзья, наверное, ему мог как-то связать по рукам и ногам. Ну, родственники. Угу. Возможно, именно по этой причине Бонапарт и делал ставку на русский вариант. На континенте именно в России он видел главного соперника и явно хотел привязать к себе императора Александра через брачный союз. А роль, сыгранная Толераном, показывает противникам Наполеона, что империя начинает давать трещины, ну, когда Толеран стал работать на русских, и что Наполеон не пользуется поддержкой всех французов. Вскоре после этого Меттерних, канцлер Австрии, пишет: «Мы, наконец, подошли к тому моменту, когда нам кажется доступным союзники в пределах Великой Империи». В Эрфурте было договорено. Белостокская волость Польши стала частью Российской империи. Кстати, в 1939 году, когда мы присоединили Западную Украину и Западную Белоруссию, Белосток и его область перешла, стала белорусской. В 1946 году мы ее отдали полякам. Бонапарт гарантировал, что не станет помогать Швеции в конфликте с Россией. Тем самым дал карт-бланш на присоединение Финляндии к Российской империи. Это произошло в 1809 году, сразу после Эрфурта. Наполеон обещал прекратить помощь Турции в русско-турецкой войне, которая была с 6 по 12 год. Но это спорный вопрос. Он, конечно, помогал. Французский император хотел полностью ликвидировать государственность Пруссии, но Александр потребовал, хоть в усеченном виде, но она чтобы сохранилась. Наполеон и Александр поделили Европу, Саша, на зоны влияния. Франция отошла западная часть, Россия, можно сказать, восточная. Российская империя получила необходимый ей мир, так как отсутствие финансов на войну, а Англия и Австрия обещанную помощь не дали, хотя говорили много. Это одна из причин тезисского мира, что нас кинули союзники. А вот, ведь численность армии Наполеона была в 2 раза превышала российскую. У них было 180 тысяч против 100 тысяч русских. Но не стоит забывать, дорогие друзья, Наполеон к нам вторгся 600-тысячной армией. То есть, кроме истинных французов, которых было 200 тысяч, 2/3 – это были немцы, испанцы, итальянцы, голландцы, кого там, поляки, конечно. Ну, куда же без поляков-то? А вот, да, кого там только не было.
Сергей, предлагаю прерваться и послушать новости на радио «Говорит Москва».
Давайте узнаем, что интересного в мире.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И у нас сегодня тема «Взаимоотношения России и Франции после заключения Тильзитского мира».
Вернемся к Наполеону и Александру Первому. Итак, в 1609 году Россия, опиралась на договоренность с Тильзите, вступила в войну с Австрией. Активных действий не имела, просто объявила, и Тернополь был присоединен к России. А вот Александр сообщил Францу Первому, что я сейчас войну объявлю себе, но воевать не буду. Ну вот, но они так согласились. Угу. Как говорил Наполеон после Эрфурта, я продал Финляндию за Испанию. Ну да.
А какие последствия для русской экономики имел Тильзитский мир?
Ну, континентальная блокада, это был, конечно, тихий ужас для нашей экономики, дорогие друзья. Другого слова не нахожу. Просто чтобы понимали, Россия до континентальной блокады вывозила в Англию 91% своего льна, 77% сала, 73% пеньки, 80% щетины, 42% полотна, 71% железа. Куда это все девать? Понимаете, да? Ну и главное, конечно, в результате разрыва цены в России на эти продукты упали, потому что слишком перепроизводство было, понимаете? Ну и, наверное, самое главное, 4 раза сократился вывоз хлеба, что уронило цену с 40 копеек серебром до 22 копеек за пуд. А это что? А это резкое обнищание дворянства. Дворянство занималось продажей зерна. Через Одессу они гнали в Европу, Южную Европу зерно, и через Петербург и Ригу в Северную Европу. Теперь это никто не берет. Франция, как рынок, не могла заменить Британию от слова «никак». Вся эта ситуация, сначала война с Наполеоном, потом сложный конфликт, континентальная блокада, к которым Россия вынуждена была присоединиться в декабре 1907 года, принесла печальные последствия для русской экономики. А при том еще, дорогие друзья, надо понимать, что в 1806 году Россию поразил неурожай. А в этом году доходы России составляли 100 миллионов рублей, расходы – 122 миллиона. А в 1907 году доходы – 121 миллион, а расходы – 171, 50 миллионов. Доходы в 1908 году – 111, расходы – 240 миллионов. И последнее. Доходы – 195 миллионов в 1909 году, а 278 миллионов расходов. Дефицит, дорогие друзья, как видите, огромен. Экономика трещала по швам. А вот в 1906 году, ну, инфляция началась. Бумажный рубль составлял 78 копеек серебром. В 1907 году 66, в 1908 году 48, простите, а в 1909 35, а в 1910 уже 20 копеек всего. Поэтому, дорогие друзья, говорить, что мы обхитрили Наполеона, получили какие-то привилегии и прочее, не совсем так. Экономически мы, конечно же, проиграли. Да. За всеми этими вещами, за проблемами дефицита бюджета, за обнищанием народных масс, за какими-то утратами, все равно шла активная подготовка к войне. Мы должны были. Наша разведка сыграла очень большую роль. Сами русские послы, Саша, не принимали участия в этих отношениях. Некоторые даже не знали о них, например, князь Куракин. Но при посольстве всегда были люди, которые это делали. Сначала Нисельроды, Карл Васильевич, будущий министр иностранных дел, и канцлер, затем Крафт, и, наконец, конечно, главный наш разведчик, главный герой Чернышов, который превзошел всех добытыми сведениями. Он переманил Саша на русскую службу знаменитого Жемини. Жемини да Жемини, а о водке не полслова, писал Денис Давыдов, да, основатель нашего генерального штаба, одним из лучших знатоков военной техники, лишив таким образом Наполеона драгоценного помощника. А у Чернышова агент Толерант проходил под псевдонимами Анна Ивановна, а книга «Продавец». Как сказал Толеран, лучшим помощником дипломата – это повар. Но как раз нескольких поваров Чернышов тоже перевел на свою сторону. Они тоже давать стали информацию, кто и что ходит и так далее. Дальше, если мы говорим о подготовке к войне. 1 февраля 2010 года вместо Аракчеева Александр I назначил военным министром, может быть, менее симпатичному, но более компетентного Михаила Борисовича Барклая-де-Толли. Именно Барклай возглавил всю подготовку к войне. В 2010 году резко пошла вверх кривая военных расходов. Еще раз, извините, много цифр, но без них не понять, что происходило. В 2007 году 43 миллиона, в 2009 году 64, в 2011 113. Это только, Саша, на сухопутные войска. Также быстро росла численность войск. В 1912 году численный состав вооруженных сил России был 974 тысячи человек. Но, дорогие друзья, они находились на Кавказе, война с Ираном, с Турцией, на Балканах и прочее. То есть, на самом деле, войск против Наполеона было меньше. Хотя из-за громадной территории наша армия, конечно, больше, чем наполеоновская. Другой вопрос, что Наполеон все использовал компактно в одном направлении. Послу наполеонской Франции в России Жаку Александру Ларистону удалось передать на родину гравированные доски, использованные при изготовлении карты России, что впоследствии помогло Наполеону при наступлении. Да, они тоже готовились. Был создан прекрасный плацдарм для нападения на Россию. Это герцогство Варшавское. Поляки к нам плохо относились, поэтому они спокойно дали эту территорию, где находилась французская армия. Ну, организовав герцогство Варшавское, Наполеон дал больше прав и свобод, чем то видел со стороны русского царя. По сути, Саша, ей даровалась автономия с очень условными ограничениями. И неудивительно, почему шляхта вся перешла в сторону Наполеона. Двое командующих французской армией были Домбровский и Понятовский. Но это с одной стороны. Даже в сегодняшней гимне Польши упоминается именно Бонапарта. Песня старая, как говорится, да? Но Наполеон бросал польских всадников в самые безнадежные атаки, чтобы не тратить французское. А вот Толеран умел блестяще манипулировать поляками. Утверждал, что поляки как нация невыносимы, и с поляками ничего не получится, кроме балагана. Для того, чтобы привлечь поляков на свою сторону, им достаточно было сказать одно – надо декларировать презрение к русским, тогда они точно согласятся на все. И внушать им, что им угрожают соседи с востока и запада. Таким простым способом он заполучил преданных союзников для походов Наполеона. Наполеон, официально назвавший поход на Москву Второй польской войной. То есть якобы он воевал с Россией, чтобы отдать Украину и Белоруссию полякам. Перед началом кампании в конце мая Наполеон послал своего помощника Нарбона в Вильну, где в то время находился император Александр I. Эта миссия заключалась в попытке предотвращения конфликта. Однако современный историк Жилин считает, что целью его миссии на самом деле было другое. Нарбон должен быть мирными предложениями затянуть время, дать возможность французской армии сосредоточиться, а Наполеону спокойно добраться до Ковна. Он также должен был определить боеготовность русской армии. Косвенные выводы Жилина подтверждает и Клинкур, писавший, что Нарбон был не только принят Александром I, но и за 3 дня до нахождения в Вильне посетил несколько военных смотров, а по возвращению представил Наполеону доклад о состоянии русских войск и крепостей. При Первой империи одних из планов Наполеона, ну мы даже имеем словосочетание, Саша, наполеоновские планы, да? Угу. Он пытался Белоруссию, часть Украины отдать полякам, да? А вторую часть сделать независимой и назвать ее Наполеонидом в честь себя.
А с какой целью он этот проект мечтал осуществить?
Этот проект был разработан графом де Отерривом. Он был политическим директором Министерства иностранных дел. И это произошло в начале 1812 года. То есть немного раньше русской кампании. Отерив отмечал сельскохозяйственное богатство Украины. Но прежде всего геостратегический интерес протектората. Это государство станет одним из мощнейших барьеров для притязания России на Черное море, Балканы и Босфор. Отрезанная навсегда от Черного моря Россия будет вынуждена отказаться от своих завоевательных планов, писал он. Но поражение Наполеона в России решило иначе. Ровно за 2 месяца до перехода Немана, 25 апреля, Наполеон писал Александру: «Я по-прежнему свято придерживаюсь нашей дружбы, скрепленной в Тильзите. Пусть Ваше Величество позволит мне заверить вас в том, что если война между нами станет неизбежной, она не изменит тех теплых чувств, которые внушает мне Ваше Величество, и не подвержены они переменам и превратности судьбы». 22 июня 12 года в приказе по Великой Армии он писал: «Солдаты, Вторая польская война началась. Первая окончилась в Тильзите, и Россия поклялась быть в вечном союзе и войне с Англией. Ныне она нарушает свои клятвы. Россия заставляет нас выбрать между бесчестием и войной. Выбор не может быть сомнительный. Вторая польская война будет для Франции оружием столь же славна, как и первая. Но мир, который мы заключим, принесет с собой урочительство того и положит конец гибельному влиянию России, которое на течение 50 лет оказывала на дела Европы.
Ну, мы поняли, как готовился Наполеон, а как наша армия готовилась.
Барклай де Толли разработал план, по которому, дорогие друзья, и пошла война. Это так называемая Скифская война. При переходе французов на русскую территорию мы их заманиваем на нашу территорию как можно дальше. Притом, те территории, которые мы оставляем, мы там уничтожаем урожаи, колодцы, дома и так далее. Выжженная земля.
А зачем такой странный план заманить как можно глубже?
Чем дальше они входят, вляпываются к нам в Россию, тем дальше от своих баз. Военных, продовольственных, да, и прочее. То есть увеличивается логистика снабжения армии. Да? Это всегда опасно. И чем она больше, тем больше шансов их перерезать и так далее. То есть, еще раз, когда мы начали отступать, да, для простых людей это был шок. Но, в принципе, наш генералитет знал прекрасно, что хочет Барклай де Толли. Да, Наполеон, как талантливый военачальник, сделал некоторые вещи, которые план не сработал. Да? То есть мы не смогли сразу объединиться. Он не стал штурмовать Дрийский лагерь, так называемый, проект генерала Фуля, так называемый, да, и многое другое. Но все равно мы объединились в районе Смоленска и так далее. То есть мы были готовы, и мы были готовы к партизанской войне на этой территории. Это все Наполеон, конечно же, не просчитал. Как он воевал, дорогие друзья? Ну, гениально. С одной стороны, придумал схему. Он переходил границу любого государства, с которым он воевал, и ждал, что к нему подойдут местная армия. И в приграничном сражении он разбивал. После этого Наполеон разрешал заключить мир с этой страной, оставляет у власти того самого короля, князя, императора, неважно кого, но за это они вынуждены были платить громадную контрибуцию за поражение. И второе, их армия была присоединена к Наполеону. Ну, Россия – это не Европа, здесь так не повоюешь. Сколько он ждал там, перешел границу, что ему дали пограничное сражение? Нет, начали заманивать. Вроде что-то получилось под Смоленском, но тоже нет, не дали. А Смоленск брали как раз во время дня рождения Наполеона. Он решил на этот день закончить войну. А мы отказались второй день воевать, просто ушли. При Бородино только, да, Москва. И вот когда Наполеон вынужден был все идти все дальше и дальше, и в конце концов он понял, Россия громадная, все ее не завоевать, а тут еще партизаны, коммуникации и многое другое. Ну, еще надо сказать, дорогие друзья, обязательно, что мы сделали определенные вещи перед войной, что нужно было сделать. Не только увеличить наши склады, Аракчеев провел реформу русской артиллерии, которая, наша артиллерия была лучшей в этой войне. Хотя, конечно, там Грибоваль и там сам Наполеон как артиллерист обожали этот вид вооруженных сил, да? Но наша артиллерия была лучше. И самое главное, мы сделали так, что уничтожили возможность Франции иметь союзников. Швеция на севере и Турция на юге. Сначала в 1809 году мы разгромили шведов так, что они лишились Финляндии, и воевать с Петербургом теперь стало невозможно. Граница была до этого в районе Лапинранты, что там еще там, Миккеле, Иматры и других интересных южно-финских городов. А вот оттуда можно было угрожать Петербургу, но из, с Ботнического залива, из Саамских или Лапландских тундр воевать с Россией было невозможно. И шведы в такой степени проиграли войну. А вот, я думаю, даже мы сделаем передачу про это, да, что больше не хотели. Барклай де Толли, кстати, тоже взял и по льду Ботнического залива зашел к шведам в тыл. После этого шведы сразу капитулировали. У них не было сил, они не смогли за 3 года что-то сделать, собрать, даже если шведским королем стал французский маршал Шарль Бернадот. Он стал Карл Юханом Бернадотом, да? Сейчас династия во Франции, в Швеции, королевская династия Бернадотов. Но он предал. И даже его шведская армия воевала в войне в битве при Лейпциге в 1813 году. То есть к 9 году мы лишили Наполеона северного союзника. А с 1806 года была русско-турецкая война, и Кутузов, благодаря хитрым маневрам, я думаю, это тоже интересный момент, рассказать в районе Рущука, где он разбил турецкую армию, ну, скажем так, русским коварством. Мы захватили крупнейшую крепость турок на Балканах, на Дунае, Рущук. Сейчас это город Руссе в Болгарии. Это было сделано ранней весной, но за несколько недель до нападения Наполеона на Россию. Наполеон был взбешен. Как они могли сделать? Наполеон сделал все возможное. И те войска, которые у нас находились на Балканском полуострове, они потом влились в армию, которая воевала против Наполеона. Поэтому, да, действительно, наша армия очень хорошо подготовилась к этой войне. Это правда. Поэтому вот этот период, Саша, между Тильзитом и войной 1912 года всего 5 лет. Ну, посмотри, сколько интересных событий произошло в взаимоотношениях, да, там и хороших, и плохих, и смешных, да, и так далее. Но и те, и другие прекрасно понимали этот период для одного – подготовки к новой войне.
Несмотря на такой экономический упадок?
Да, потому что все для фронта, все для победы. Да, был экономический упадок, и Наполеон посчитал...
Ну, так ты же упоминал еще и блокаду.
Конечно, Наполеон считал, ну, как только война началась, блокада закончилась. Вот, Наполеон, потому что у Наполеона после того, как Гораций Нельсон сжег их корабли, флота, в принципе, не было, да. Поэтому на море праздновали англичане. И снова у нас с Англией были налажены торговые и военные отношения. Кстати, и Баркли, знаменитый банк, начал финансировать нашу армию. Войне 12-го года. Вот, да, все сложно, мы теряли абсолютно. И Наполеон считал, что с такой экономикой воевать нельзя. Но мы отказались от разных проектов в просвещении, в архитектуре, в культуре, да, там, в образовании и в других направлениях, только чтобы все эти деньги перешли в армию. И действительно, наша армия была, во-первых, экипирована, а во-вторых, руководили ее талантливые военачальники, и она была одной из сильнейших армий, которая остановила Наполеона. Да, у нас не было такого военачальника в русской армии, гениального, как Наполеон. Но у нас был очень сильный патриотизм и офицеры среднего звена, которые как раз и перебороли Наполеона. И, конечно же, наша славная артиллерия. 100%.
Ты упоминал еще в начале программы, что когда Александр вернулся после заключения Тильзитского мира, на него вроде как ополчился весь свет.
Да, абсолютно.
А как менялось это отношение в процессе подготовки к войне и уже? Ну, понятное дело, что после войны Александр стал героем.
Это понятно. Ситуация была дурная, поэтому Александр еще вел определенные репрессии. Если мы помним, в это время был отправлен в отставку, а потом в ссылку Спиранский, например, и многие другие. То есть он понимал, что против него может быть второй заговор, как против отца. Да, но он сделал все, купировав это, тайно начал вести переговоры с Англией и так далее, чтобы показать свою лояльность и готового воевать. И Наполеон вынужден был на нас напасть. Мы на него не собирались нападать. Да, Наполеон вынужден, потому что без решения русского вопроса невозможно было победить Англию. Никак. Только с Россией. Но Россия не шла на уничтожение Англии, как не шла на уничтожение Австрии или Пруссии. Наполеон думал, что эта война будет скоротечной, но он ошибался. Его Франция подготовилась к войне, но близкой, быстрой, как блицкриг, понимаете, да? А к зиме они вообще не были готовы. Да, что с французской армией здесь произошло, мы все прекрасно знаем, да. Поэтому, да, действительно, мы победили Наполеона, это 100%, и освободили Европу от него.
Ну и, наконец, Сергей, ответь на главный вопрос, на ком же все-таки женился Наполеон в результате?
На дочке австрийского императора Марии Луизе. Она ему родила Наполеона II. Да, он хотел, конечно, жениться на русской принцессе, но не получилось, да. Но действительно, она ему родила ребенка. Во Франции из-за этого были громадные праздники. Специально цирк местный, да, парижский, да, сделали подарок Наполеону II. Овечек беленьких, таких красивых. Они были запряжены в маленькую карету, где лежала люлька императора, будущего императора, да. Герцог Райнштадтский. Это район Либерцы сейчас называется, в Чехословакии, это Судетская область, да. После войны у него сына отобрали, а Мария Луиза уехала королевой в Парму, это часть Италии, и там жила со своими любовниками, а вот, да.
Такие странные отношения.
Ну, да. Ну, ее не спрашивали, хочет она, чтобы быть женой французского императора, не хочет. Да, понятно, что это был мезальянс. Все-таки Габсбурги и какой-то Наполеон непонятный, да, корсиканец.
Ну да.
Да, сын, но его не готовили к наследнику престола, но он был офицером, и в начале 30-х годов он умер. Его похоронили в Австрии, да, он там лежал, и после поражения Франции в 40-м году, чтобы французам хоть какую-то пилюлю посластить, Гитлер подарил остатки орленка, как называли его, да, эглом Франции. То есть его эксгумировали, привезли на Восточный вокзал, французам передали, и останки его отправили в дом инвалидов, где его похоронили рядом с Наполеоном. Но как бы вот, да, как говорили французы, это было зимой холодно, у нас отобрали уголь немцы, но подарили прах. Вот. Ну вот такая вот жизнь, да, у Наполеона и прочее, и его детей. Наполеон был после этого сослан на Эльбу, а потом сослан на Святую Елену, и ему было запрещено писать письма и общаться со своим сыном. Бонапартисты считают Наполеона II, это вот сын, да, а Наполеон III – это его племянник, который руководил. Поэтому, когда младший Бонапарт захватил власть во Франции в 1852 году, он себя назвал не Наполеоном II, а Наполеоном III. А Наполеон IV – это сын Наполеона III, который после того, как немцы разбили французов, они эмигрировали в Англию, он вступил в английскую армию и был отправлен служить в Южную Африку, где его убили зулусы. Ну, местные африканские племена. Говорят, что Евгения Монтихо, его мать, решила сэкономить и подарила ему подержанную упряжь для лошади. И вот эта лошадь, когда он бился на коне против африканцев, да, она потруга лопнула, и он упал, и его как бы уничтожили. То есть у бонапартистов нету после Наполеона IV наследника престола.
Ну что ж, Сергей, спасибо за очередной рассказ и возвращение к персоне Наполеона. Ну а теперь время для нашей исторической викторины. Я напомню, что мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Центр благородного воспитания в Санкт-Петербурге. Напомню вопрос предыдущего выпуска.
Дорогие друзья, вопрос был у нас про Миниха и какое направление физики получило бурный толчок после того, как был заключен Белградский мир. А правильно, что это криофизика, ведь для празднования этого мира в Петербурге был построен ледяной дом. Да, но криофизика занимается как раз отрицательными величинами, да, температуры и так далее, льдом. Есть у нас правильные ответы, Саша?
Да.
Прекрасно.
Первым правильный ответ прислал Виктор Куршунов.
Поздравляем Виктора с книжкой.
Ну, а теперь новый вопрос.
Закончите двумя словами фраза Толерана этого времени. Гуси не так глупы, они умнее тех, кто...
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте отправьте ваш вариант ответа Сергею Виватенко в личном сообщении или мне, Александре Ромашовой. Я также напомню нашим слушателям, что в конце года у нас будет традиционный выпуск программы «Ответы на вопросы слушателей». Не забудьте их уже нам отправлять вовсю на тот же электронный адрес radio@vivat.mail.ru либо через наше сообщество ВКонтакте.
Да, мы ждем вопросы с интересом. Перед Новым годом мы обязательно сделаем такую передачу. Да, и еще те вопросы, которые у нас громадное количество вопросов про Китай, которые остались, мы, наверное, тоже какие-то ответим.
Ну а на сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.